Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Как нужно вести себя с незнакомым человеком на улице? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем». Программа без возрастных ограничений.
Дорогие друзья, добрый день, ну, может быть, доброе утро, 11.05 в Москве, 10 ноября, суббота, меня зовут Александр Толмачев, я популяризатор науки, рассказчик для детей, основатель детского лектория «Динозавр», мы начинаем познавательную передачу, которая называется «Все обо всем». Передача у нас семейная, то есть я жду в эфире не только взрослых, но и, конечно, детей. Наверное, даже в первую очередь детей, поскольку многие из моих слушателей знают обо мне благодаря моему детскому лекторию «Динозавр» в Москве, а также благодаря моему достаточно известному блогу в Инстаграме, который называется «Детлектор». И если вы мой подписчик, если вы мой читатель, я передаю вам большой привет. Теперь мы будем с вами слышаться, в том числе и на радио, что, конечно, здорово. Вот, определенно наших инстаграм-эфиров познавательных было недостаточно, поэтому мы с вами теперь будем встречаться и здесь тоже. Каждая наша программа будет иметь определенную тему. У нас будет тема. Вот, собственно, сегодняшняя наша тема, я напомню, есть ли жизнь за пределами Земли, вот, и тот формат, который, друзья мои, я предлагаю, он немножко отличается от формата лекции, он вообще, собственно, и не похож на него, я буду отвечать на вопросы, а вопросов у меня накопилось действительно очень много от вас, которые я получаю с помощью социальных сетей, которые, я надеюсь, буду получать через, в эфире от вас, да, я имею в виду звонки в первую очередь, я напомню, что вопросы, ваши вопросы о жизни за пределами Земли, вопросы родителей и детей. Мы принимаем по телефону в виде смс +7 925 888 948 через телеграм-бот говорит МСК-бот. Вопросы в прямом эфире будем принимать по телефону 8 495 737 3948. Ну и для тех, у кого есть твиттер, пожалуйста, это твиттер говорит МСК. Поэтому, пожалуйста, задавайте вопросы прямо сейчас, а мы начнем, собственно, с того вопроса, который я получал неоднократно от моих подписчиков в Инстаграме. Это действительно ли инопланетяне существуют? Действительно ли есть какая-то жизнь за пределами Земли? Друзья мои, давайте вот мы с вами с чего начнем. Отвечая на этот вопрос детям, я бы предложил, собственно, начинать всегда с того, что жизнь, понятие гораздо более широкое, чем просто инопланетяне, которые обитают где-то. Вот. Если мы немножко переориентируем нашего ребенка, который задает нам такой вопрос, давайте сначала разберемся, что такое жизнь и при каких обстоятельствах она возникла на Земле. Возможно, такие же обстоятельства могут сформироваться где-то в отдаленном космосе, а может быть и в ближайшем космосе, как мы сейчас с вами разберемся. Вот. И это нам быстро поможет ответить на этот вопрос. Действительно так. Надо, друзья мои, понимать, что наша с вами планета не всегда была комфортной средой для обитания живых организмов, для животных, растений, бактерий и грибов. И вот 4,5 миллиарда лет назад на плоской и совершенно лишенной гор растительности и безжизненной поверхности возвышались только конусы вулканов, которые извергали из себя огромное количество жидкой магмы. Давление на планете было колоссальным, оно было невероятно огромным и, конечно, совершенно некомфортным для живых организмов. При таких условиях вода кипела, собственно, она представляла собой пар, никакой воды в жидком виде, конечно, существовать не могло. Поверхность Земли кипела и напоминала, вот, собственно, как такой котел. Вот. Могла ли в таких условиях возникнуть жизнь? Да нет, конечно. Жизнь в ныне понимаемом нами смысле этого слова, конечно, не могла появиться на нашей планете. Вот. Но, тем не менее, что-то изменилось. Мы сейчас не будем глубоко разбираться в том, что именно изменилось. В первую очередь, Земля остыла. В воде возникли комфортные условия для химических реакций, для определенных превращений. В этот момент стали появляться большие молекулы, из которых через некоторое время возникли клетки, первые клетки, простейшие клетки, которые мы по-прежнему можем наблюдать. Мы их называем хозяевами нашей планеты. Это бактерии. Вот. Весьма вероятно, что бактерии были самыми первыми обитателями нашей планеты. Так вот, при каких же условиях, что же должно было сложиться на нашей Земле, чтобы жизнь могла на ней возникнуть? И вот мы сейчас, я имею в виду научное сообщество, выделяют четыре основных условия, в которых может возникать жизнь в космосе. Это, во-первых, твердая поверхность, это планета, как правило, вот, но не только, это в том числе и спутники крупных газовых гигантов. Вот сегодня у нас речь пойдет о Юпитере с Сатурном. Вот на их спутниках с высокой вероятностью мы можем обнаружить жизнь. И именно в отношении этих спутников ведутся научные разработки. Мы говорим про спутник Юпитера Европу и спутник Сатурна Энцелад. Итак, твердая поверхность. Атмосфера. Должна быть атмосфера. Она должна быть относительно плотной, но не слишком. Вот, например, настолько плотная атмосфера, как на Венере, плотная и горячая, нас не устроит, не подойдет. Вот, должна быть вода. Это третий пункт, очень важный. Без воды жизнь в современном понимании, в нынешнем понимании этого слова, не образуется. Вот, мы с вами состоим во многом из воды. Есть организмы, например, медузы, которые состоят более чем на 90% из воды. Без воды жизнь невозможна. Это очевидный постулат. И вот еще одна причина, еще одно условие для возникновения жизни, это поблизости у нас должна быть с вами планета, обязательно. Звезда, я имею в виду. Возле нашей планеты должна быть какая-то звезда. И звезда должна быть не слишком близко, как для Меркурия, например. Меркурий слишком близко к Солнцу находится, там высочайшие температуры. При таких температурах вода не находится в жидком состоянии. Вот, если возникает белок, то есть главный строительный материал для живых клеток, он моментально свертывается, он не может существовать при высоких температурах. Поэтому на Меркурии мы не будем искать жизнь с вами. И при этом звезда не должна быть слишком далеко. Обращу ваше внимание, что поиски жизни, например, на отдаленных спутниках газовых гигантов Солнечной системы, маловероятен, и мы там не будем искать жизнь. Либо, может быть, как потенциальные фантасты, допустим с вами, что жизнь там есть, но какая-то другая. Это не та жизнь, которую мы с вами знаем, вот. Но мы остановимся с вами на той жизни, которую мы знаем, это белковая жизнь, существование белковых тел. И, собственно, внимание ученого сообщества, оно сосредоточено вот в настоящий момент на трех космических телах, одно из которых, хорошо вы знаете, это Марс, это планета, вот, и два спутника газовых гигантов Юпитера и Сатурна, это Энцелад и это Европа и Энцелад. Вот. Один из вопросов, который я по ходу дела получаю от вас, друзья мои, что далековато находится от Солнца и Энцелад, и Европа. Совершенно верно. Действительно, расстояние огромное. Собственно, до Юпитера около 600 миллионов километров. До Сатурна еще и побольше, до полутора, вот, в разное время, потому что планеты имеют разное расстояние от Земли, поскольку вращаются по орбитам вокруг Солнца. Так вот, расстояние велико, и отсутствует атмосфера. Как же там возможна жизнь? Так вот, друзья мои, в настоящее время известно, что и Энцелад, и Европа имеют на своей поверхности океан. Это океаны гораздо более глубокие, чем земные. В частности, океан, который находится на поверхности Европы, может составлять глубину до 100 километров, а толщина льда, который покрывает как корка этот океан, может иметь, ну, собственно, лед может иметь толщину до 30 километров. То есть это колоссальный, совершенно колоссальная корка льда покрывает, покрывает всю эту планету. Вот. То есть откуда мы знаем, что океан внутри жидкий, а это не всего лишь корка льда, которая закрывает, скрывает океан от нас. Мы знаем, что гравитация, в частности, Юпитера, настолько велика, что вулканическая активность космического тела под названием Европа очень интенсивна. На дне этого океана извергаются вулканы в большом количестве, которые нагревают океан. А нагретый океан не замерзает полностью. Возможно, он даже горячий на глубине. Вот он настолько теплый внизу, что даже верхние его, его слои неплохо прогреваются и, скорее всего, имеют температуру выше нуля. Из этого мы делаем вывод, что, скорее всего, там есть жидкость. Скорее всего, что там может быть жизнь в этой жидкой среде, которая нагрета до определенных температур. Вот. Поэтому один из пунктов, о которых мы с вами сказали выше, необходимости атмосферы, в принципе, может быть вычеркнут отсюда, поскольку на нашей с вами планете, на нашей с вами планете на Земле жизнь сформировалась в отсутствии от той атмосферы, в которой сейчас нуждаемся мы. Атмосфера была совсем другая, атмосфера была непригодная для дыхания. Так вот, друзья мои, отвечая на самый распространенный вопрос в моих инстаграм-эфирах, я бы ответил вот что, что жизнь на, за пределами Земли, конечно, возможна. Возможна, в первую очередь, на Энцеладе и Европе, поскольку это теплые океаны, хотя и покрытые коркой льда. Неплохо изученные сейчас благодаря миссии Кассини. Это космическая станция, оснащенная очень мощными спектрометрами. Спектрометры — это такие устройства, с помощью которых можно изучать объекты, не приближаясь к ним очень близко. Вот, с их помощью очень хорошо был отфотографирован и тот, и другой, и Европа, спутник Юпитера, и Энцелад, спутник Сатурна. Вот, и мы имеем некоторое представление уже об их поверхности, о составе их химическом, вот, и о тех процессах, которые могут идти внутри. Можно ли, спрашивают меня дети часто, зайти внутрь, заглянуть внутрь этой этих спутников? Как пробиться через толстую корку льда, которая может составлять толщиной до 30 километров? Вопрос не праздный, вот, и НАСА занимается решением этой проблемы и, собственно, видит решение в таким образом, что тот космический аппарат, который будет опущен на поверхность Европы, сможет растопить в корке льда отверстие глубиной достаточной для того, чтобы опуститься в теплый океан, взять оттуда пробы, сделать правильные снимки, отправить их на Землю, проанализировать состав той воды, которая будет обнаружена. Вот, и исходя из этого, мы сможем сделать вывод о том, есть там жизнь или нет. Хотя условия вполне подсказывают, что во всяком случае бактериальная жизнь, простейшая жизнь может там существовать. Дети задают вопрос, могут ли там обитать крупные животные? Крупные существа, давайте так, не будем использовать слово «животные». Это неизвестно, хотя и отрицать этого полностью я бы тоже не стал, потому что большой объем пространства в этом океане, я вам напомню, что он в 20 раз глубже земного океана. Откуда такое количество воды, да? Сейчас мы предполагаем, что вода, которая попала на поверхность спутников Юпитера и Сатурна, это вода космического происхождения, кометного происхождения. Вот. объем воды на этих спутниках, еще раз я напомню, он превышает объем воды, находящейся на поверхности Земли. В таком большом и глубоком теплом океане вполне могут эволюционировать, организмы могут эволюционировать, и помимо бактерий есть вероятность того, что там будут встречены другие существа, какие мы даже гадать не будем с вами, вот, поскольку оперируем научным знанием, а не знанием мифологическим. Хотя хочется включить фантазию и вообразить себе там крупных таких китов, которые, наверное, в десятки раз превышают по размерам тех китов, которые живут на Земле. Так, друзья мои, давайте перейдем к вашим вопросам по этой теме. Давайте посмотрим, что вы пишете, друзья мои. Технологии, Валерий предлагает технологии долететь и пробурить. Да, совершенно верно. Долететь не так сложно. Что касается бурения, этот вопрос пока открыт. И на вооружении у исследователей космоса и искателей жизни за пределами Земли имеются технологии, взятые у исследователей Арктики, потому что работать с таким количеством льда, собственно, умеют только они. Так, друзья мои, я напомню, что мы сегодня отвечаем, я сегодня отвечаю на вопросы, которые вы мне задаете, касающиеся жизни за пределами Земли. Зовите к телефонам ваших детей, передавайте их вопросы мне с помощью СМС 8-925-888-8498, с помощью телеграмма «Говорит МСК-бот», звонить в прямой эфир. Можно с помощью по телефону 8-495-7373-948. Ну и если у вас есть Twitter, им тоже можно пользоваться, говорит МСК. Так, давайте примем звонок. Добрый день.
Кирилл, Москва, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Ну, я считаю, что чтобы доказать, что существует, может существовать жизнь в любом месте, в принципе, нужно посмотреть на опыт, который провели Уолт и Крик, это известный опыт, когда они создали первородный бульон в колбе и пропустили электронный разряд, и там появились формы жизни, то есть молекулы, бактерии, органическая жизнь. У меня вопрос к вам такой. Мне кажется, нет смысла искать жизнь по сути своей. Мне кажется, интереснее вопрос так поставить. Можем ли мы создать искусственные условия для наших форм жизни? Вот. И что нам мешает в этом смысле? И, ну, например, будет ли нам мешать гравитация? Вот. Как нам создать искусственную атмосферу? То есть сможем ли мы переселить нашу жизнь на другие планеты? Вот это мне больше интересно.
Да, спасибо за вопрос, хотя вопроса, собственно, нету в этом. Я могу только подписаться под всем, что вы говорите, но на первое место, пожалуй, из проблем, которые надо решить, я бы поставил преодоление опасной и смертельной радиации, которая, на мой взгляд, является опасностью номер один при колонизации Марса, ведь вы, скорее всего, говорите именно про Марс, потому что как бы сверхзадача по освоению Марса состоит не просто в том, чтобы поездить по нему и пофотографировать его, а, конечно, в том, чтобы заняться его терраформированием. Это то, о чем тоже дети часто спрашивают. Как сделать из Марса Землю? Марс, скорее всего, являлся когда-то вместилищем, возможно, для каких-то простейших форм жизни. Потому что сейчас, изучая поверхность Марса, мы можем утверждать, что жизнь его когда-то была совсем другой. Марс — планета красная. И вот уже то, что она красная, должно нам подсказать, что, скорее всего, он был другим. Я сейчас объясню. Марс красный, потому что рыжий оттенок имеет окись железа, которого там очень много. Как железо может окислиться? Железо могло окислиться только в присутствии большого количества кислорода. Кислорода из атмосферы. Очень вероятно, потому что Марс почти весь рыженький, а это значит, что значит, все железо так или иначе взаимодействовало с большим количеством кислорода. Кислород, кроме как с помощью живой природы, никак не может возникнуть в таком количестве в атмосфере. Ну, никак. Мы знаем, что тот кислород, который находится в атмосфере Земли, весь синтезирован растениями, и вот, которые мы потребляем, друзья мои. Вот. Скорее всего, на Марсе была похожая ситуация. То есть были организмы, которые синтезировали кислород в большом количестве, но их сейчас нету, поскольку Марс утратил свою атмосферу, она улетела, испарились реки, испарились моря. В отношении того, что там была вода в большом количестве, мы можем судить по руслам рек, которые наблюдаются на фотографиях Марса. Если вы посмотрите на снимки Марса, вас просто потрясет количество и ширина этих рек. Они весьма напоминают те русла, которые находятся, можно обнаружить на Земле в том числе. Вот. Поэтому сам красный оттенок Марса весьма нас с вами должен натолкнуть на то, что кислород там был, а кислород мог появиться только благодаря живым организмам. Весьма вероятно, что это были бактерии, а может быть и растения. А значит, что Марс весьма подходит для того, чтобы там сложились условия вторично для жизни. И, возможно, это будет условие, которое создаст там человек. То есть заселит Марс растениями, которые создадут новую атмосферу. И вот в эту атмосферу, в принципе, можно будет когда-то, в очень отдаленном будущем, мы с вами фантазируем, прибыть. Поскольку эта атмосфера сможет защитить, только она сможет защитить человека от опасного излучения Солнца. Давайте еще один звоночек примем.
Алло.
Добрый день, здрасте.
Добрый день, Москва, Алексей. Благодарю за эфир, очень приятно, интересно слушать вас.
Спасибо.
А скажите, пожалуйста, два вопроса, если можно, коротких. Вот так боролись за Луну, почему, какие перспективы есть какие-то там или нет? И, скажем, второй вопрос, насколько хватит еще ресурса нашей Земли, так примерно? Ученые что-то говорят?
Отличный вопрос. То, что Земля находится на грани лишения и исчезновения массы ресурсов, там, начиная с энергетики, заканчивая лесами, которые вымирают в огромном количестве. Может быть, многие из вас слышали, если следить за новостями, друзья мои, детям рассказывайте об этом, что недавно сообщил, по-моему, Фонд дикой природы о том, что 60% живых организмов за последние 100 лет уничтожил человек и его деятельность на нашей с вами планете. Конечно, неосознанно, вот, но эта неосознанность, она приобретает характер даже агрессии некой, потому что человек даже не хочет осознавать, сколько живых организмов погибает постоянно под его, от его воздействия. Ну, собственно, сколько ресурсов хватит, разные мнения есть на эту тему. Это и там о тысячелетиях речь идет, то, о чем я читал. Вот, сложно сказать. Я вам точно не скажу. Давайте остановимся там на нескольких тысячелетиях. Скорее всего, да, если мы радикально не изменим свое отношение к нашей планете, то мы недолго, очень недолго продержимся здесь сами, просто уничтожив ее. Еще звоночек примем. Добрый день.
Алло.
Алло. Добрый день. Слушаю вас. Как вас зовут? Откуда вы?
Простите, это радиостанция «Говорит Москва».
Да, совершенно верно. Слушаю вас. Александр Толмачев в эфире. Вы в эфире.
Я в эфире. Нет. Меня интересует передача с профессором Савельевым. Почему она сегодня отменена и когда будет?
Не знаю, сообщим об этом вам отдельно. Давайте мы расскажем о том, где эта передача. Я вот не в курсе, к сожалению. Увы, прошу прощения. Друзья мои, я вас поощряю приглашать детей к вашим приемникам, чтобы они задавали вопросы. Потому что, собственно, основной профиль моего лектория – это просвещение детей. Я отвечаю на их вопросы в моем детском лектории под названием «Динозавр» в Российской государственной детской библиотеке. Там мы встречаемся по нескольку раз в месяц. Основной мой ресурс – это мой блог в Инстаграме «Дедлектор». Пишется именно так – «Дедлектор», а сокращенно «Детский лекторий». Там можно почитать мои заметки о живой природе в огромном количестве, о живой и неживой природе в том числе. Кроме того, я разговариваю с детьми о том, не только о природе, но, собственно, и о безопасности в мире людей, я разбираюсь с детьми массу тем, касающихся поведения с незнакомыми людьми в интернете, на улице, как вести себя, если ты потерялся в городе, если ты заблудился в лесу, как отличать полезную еду от вредной и много-много похожих тем я разбираю на моих лекциях, а также в моем блоге «Дед-лектор» в Инстаграме, поэтому рекомендую вам подписаться на Инстаграм не просто так, а потому что наша с вами регулярная передача «Все обо всем», которую вы сейчас слушаете, будет сильно связана с моим блогом. Многие вопросы, которые я получу от вас там, найдут свои ответы здесь. Вот. А иллюстрациями к моим программам на радио станет, собственно, блог, его картинки, его интересные видео, которые можно рассматривать с детьми регулярно. Делаем перерыв.
Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Как нужно вести себя с незнакомым человеком на улице? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. Все обо всем.
Друзья, добрый день. 11:35 в Москве, 10 ноября, суббота. Это Александр Толмачев, радиопрограмма «Все обо всем». Мы отвечаем на вопросы детей и их родителей о том, существует ли жизнь за пределами Земли. Отличный вопрос, который мы получили по телеграмму. Почему считается, что нужно совпадение с земными условиями? Может быть, жизнь имеет совсем другие формы, например, без воды? И этот вопрос бы я объединил с другим, который звучит так. Достаточно ли на Марсе углерода, чтобы там появилась углеродная жизнь? А мы с вами, я вам напомню, мы растения, бактерии, грибы, мы относимся с вами все к углеродной жизни, потому что углеродные цепи лежат в основе строение наших с вами клеток. Я переключил бы наше с вами внимание, отвечая на эти вопросы, на спутник Сатурна под названием Титан. Это единственный объект нашей Солнечной системы, помимо Земли, который накапливает жидкость на своей поверхности. Еще раз, я не оговорился. Жидкость, там есть жидкость, жидкие формы вещества, но это не вода, это углеводороды. Другими словами, это, знаете что, вот я так детям это объясняю. У нас с вами, когда мы газовую горелку зажигаем, внутри нее находится газ, пропан. Так вот, из вещества, похожего на пропан, из газообразных углеводородов, которые находятся при очень низкой температуре, близкой к минус 200, сформированы озера и реки на поверхности спутника Сатурна Титан. Космический аппарат Кассини обнаружил на Титане большие озера, реки и моря. Вот, в частности, крупнейшее озеро, или его еще называют море, потому что большой размер имеет оно, оно называется море Кракена. И оно по размерам своим превышает, в частности, Каспийское озеро на Земле. Благодаря наблюдениям, которые вот Кассини провел в атмосфере Титана, есть даже фотографии, поинтересуйтесь, погуглите вместе с ребенком. Безумно интересно, отличные фотографии, очень хорошего качества, желтая атмосфера, такая светящаяся, через которую очень тускло просвечивают лучи далекого солнца, выглядит впечатляюще. Благодаря наблюдениям Кассини мы можем сделать выводы, что атмосфера Титана тоже богата углеводородами, то есть молекулами, которые мы можем считать кирпичиками какой-то жизни. Но жизнь, скорее всего, другой, чем той, которая существует на Земле, да? Потому что температурные условия совершенно несопоставимы, и количество солнечной энергии, которая попадает на поверхность Титана, конечно, гораздо меньше, чем количество солнечного света и энергии, которая получает Земля. Все органические вещества, находящиеся на Титане, все это природные горючие газы. Температура там крайне низкая, поэтому изучение, собственно, с помощью какой-то техники, оно тоже налагает особые требования на эту технику, потому что очень низкая температура. Вот, не очень удобно. Жидкой воды там нет, но вода все-таки имеется на поверхности Титана, но вода там имеет другие свойства, другое агрегатное состояние. Вода там имеет почти каменную структуру, то есть это лед, очень твердый, сухой. И если посмотреть вот на снимки, не на снимки даже, скорее на фотографии, на работы художников, которые пытаются восстановить и спроектировать поверхность Титана, то там есть и горы, там есть и реки. Но эти горы из воды холодной, замороженной, изо льда, а реки там из углеводородов. Вот, можно ли говорить о том, что в этих условиях тоже возможна жизнь? А почему мы должны это отрицать? Может быть, эта жизнь немного другая, возможно, другие формы, но, тем не менее, отрицать я бы этого не стал. И фантасты, о которых, скорее всего, многие из которых вы знаете, часто упоминают Титан, и ранее упоминали Титан как возможную колыбель для каких-то других форм жизни вблизи Солнца. Да. Давайте примем еще один звонок. Добрый день. Приемчик потише сделайте, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а вы верите в НЛО? Я вот, честно говоря, видел и верю. А вот вы верите? Есть какой-то доказательство?
Хороший вопрос. А как вас зовут, скажите, откуда вы?
Мне Гриша зовут.
Гриша. Смотрите, спасибо вам за вопрос. Этот вопрос часто я получаю от детей. Более того, я знаю, что согласно моим таким опросам, около половины окружающих нас с вами людей так или иначе верят в НЛО. Я, знаете, считаю, что ключевое слово здесь не НЛО, а верите или не верите. Потому что вера – это понятие, которое касается мифов. Вот верят в мифы, потому что мифы не требуют доказательств. Не могут быть опровергнуты никак. Вот. Вера – это вера. Просто она либо есть, либо ее нет. А я скорее оперирую, вот в этой программе «Все обо всем», буду оперировать таким понятием, как знание, потому что, собственно, знание требует и подтверждения, и может быть опровергнуто. Знание можно заменить на другое, то есть, если, например, оно меня не устраивает, и оказывается недоказуемым, либо становится понятно, что оно опровергнуто, пришла новая информация, мы опровергли сами себя, и теперь у нас новое знание. Но знание отличается от веры. Вот, поэтому сам вопрос, верю ли я в инопланетян, он, ну, не ко мне. Я не видел ни одного доказательства того, что действительно может существовать разумная сверхцивилизация, которая каким-то образом изучает нас, либо прибыла на нашу планету. Вот, более того, я считаю, что если такой контакт когда-либо состоится, вот в обозримом будущем, мы должны избегать этого контакта, мы должны отказаться от этого контакта, потому что тот этап развития человечества, на котором мы с вами находимся, не может нас в адекватной мере сблизить с этими людьми. Мы не готовы к этому контакту. Вот, поскольку мы даже к контакту с, не знаю, там, с осьминогом не готовы, давайте попробуем пообщаться с осьминогом или с кузнечиком, например. Вот. Это такие же земляне, как и мы, но мы даже их понять не можем. Какой разговор о сверхцивилизациях? Поэтому на этот ваш вопрос, верю я или нет, я бы оставил без ответа. Друзья мои, поощряю ваших детей задавать вопросы. Звоните, пожалуйста, в эфир. Наш телефон 8495-7373-948. СМС в студии 8-925-8888-948. Восьмерка. Звоните, зовите ваших детей к телефону, отвечу на их вопросы с удовольствием. Я еще раз напомню, что меня зовут Александр Толмачев, я основатель детского лектория «Динозавр», и большинство из моих слушателей и читателей знают меня не только благодаря лекторию, а благодаря моему блогу в Инстаграме, посвященному окружающему миру, вот, где я рассказываю о том, как устроена живая и неживая природа, отвечаю на вопросы детей, веду прямые эфиры вместе с детьми, приглашаю их в прямые эфиры, отвечаю на их вопросы. Примем звоночек. Добрый день.
А, здравствуйте, Жора.
Здравствуйте, здравствуйте, Жора.
Откуда? Вот я в нормальном понимании абсолютный фрик. И прежде чем говорить о своем опыте, я просто скажу, что я успокою в том числе детей, если они нас слушают. Слушай. Что нам дана свобода выбора, и поэтому нам нечего бояться некоторых, пока неопределенных форм жизни.
Так, а в чем вопрос ваш?
Вопрос у меня, я хотел просто поделиться с вами о том, что жизнь нематериальна. Есть, я свидетель этому. И энергетически, то есть эмоционально и чувственно мы можем ощущать, но видеть не можем. И бояться, я говорю, возвращаясь к началу, нечего, потому что нам дана свобода выбора.
Спасибо большое за вашу точку зрения. Смотрите, мы с вами все-таки в качестве нашей картины мира, в качестве карты, которую мы используем для того, чтобы как бы двигаться из пункта А в пункт Б, мы используем материалистическую концепцию. Она, во всяком случае, подтвержденная. Она несовершенная, она часто меняется. Вот. Но, тем не менее, это рабочая карта. Вот. То, о чем вы говорили, что жизнь нематериальна, вызывает у меня вопросы. Я не понимаю, что значит жизнь нематериальна. Я вижу живые организмы, я вижу, как они растут, развиваются, умирают. По одним и тем же законам. Это растения, это животные. Вот. Это меня убеждает в том, что, естественно, научная картина мира – это рабочая карта, которой можно пользоваться. Она подтвержденная. О чем вы говорите, говоря, что жизнь нематериальна, я, честно говоря, не понимаю. Если вы еще раз можете мне это объяснить, напишите, заходите на мой блог «Дед Лектор» в Инстаграме. Пожалуйста, я стараюсь отвечать на максимум вопросов от моих читателей и слушателей. Примем звоночек. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Сделайте потише приемник, пожалуйста.
Да, я хочу вам сказать, что нужно нашим детям сейчас внушать то, что нужно осваивать в Сибири. Там и газ. Там и кислород, и вода. Иначе вот что нужно внушать, чтобы дети не курили, не пили, росли здоровыми, как Валуев, и ехали на освоение, и осваивать Сибирь, иначе китайцы все это заберут и будут сеять там чеснок на весь мир.
Спасибо. Вот. Спасибо за вашу точку зрения. На самом деле я этим и занимаюсь, поскольку мой лекторий рассказывает не только о природных явлениях вообще. В частности, я рассказываю также о озере Байкал. Детям у меня есть лекция отдельная на эту тему. Плато Путорана. О уникальных видах эндемических, которые обитают в Иркутской области, в частности, и в разных других регионах нашей страны, не только России, между прочим. Вот, поэтому моя цель – это сформировать у детей причину ходить в школу. Я не сторонник того, чтобы дети ходили в мой лекторий или слушали мои программы, или читали мой блог регулярно и читали только его. Нет, я скорее нацелен на то, чтобы у детей возникла собственная причина учиться самостоятельно и иметь собственное мнение. А за этим уже, конечно, подтянется и любовь к природе и своей планете, и своему дому. Друзья мои, я напомню, что меня зовут Александр Толмачев. Это программа «Все обо всем». Сегодня мы говорим о том, существует ли жизнь за пределами Земли. Я отвечаю на ваши вопросы в прямом эфире. Вот, поэтому, пожалуйста, звоните в эфир, телефон 8495-7373-948. Так, посмотрим на то, что приходит от вас. Что снесло атмосферу у Марса и есть ли подобная угроза для Земли? Отличный вопрос, очень хороший. Оперируем гипотезами. Не можем сказать точно, но, скорее всего, это была космическая катастрофа, благодаря которой, из-за которой изменилось гравитационное поле Марса, и он потерял способность удерживать атмосферу, и она потихоньку стала утекать и исчезла. Соответственно, изменившийся температурный режим на планете привел к испарению воды, привел к замерзанию той воды, которая осталась, поскольку стало значительно холоднее, вот, и к исчезновению живых организмов, если они и были в каком-то количестве на поверхности планеты. Если, планеты. Если такая угроза для Земли, сейчас такой угрозы мы не видим. Теоретически она, наверное, может быть и есть, да, если представить себе, что какое-то космическое тело изменит, ну, скажем, наклон Земли, наклон ее оси вращения дополнительно. Возможно, это может привести к подобным изменениям в магнетизме нашей планеты. Но, опять же, пока таких угроз нет, не буду вас лишний раз пугать, друзья мои. Так, друзья мои, зовите детей в эфир, мы принимаем звонок. Добрый день.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, это Нина, Москва.
Здравствуйте, Нина.
Я видела НЛО в трех видах. Вот что это такое? И в виде сигареты, и в виде круглого шара, от которого отделился маленький шарик, и в виде большого овала. Вот как это объяснить?
Ну, смотрите, я не могу объяснить это, собственно, никак, потому что это не совсем моя задача. Я единственное, что вам скажу, что НЛО, в буквальном смысле, что это такое НЛО? НЛО – это неопознанный летающий объект, которых на самом деле в нашей атмосфере гораздо больше, чем мы можем себе представить. И далеко не каждый из них связан с инопланетной сверхцивилизацией. Я иронизирую, конечно. Я более чем уверен, что ни один из них не связан никак с далеким космосом. То, что мы видим в атмосфере иногда, светящиеся шары или перемещающиеся объекты, возможно, имеют просто природу нашу, человеческую, да, то есть техногенную какую-то. Вот, возможно, это падающие фрагменты на космической станции или затопляемые спутники, или какие-то фрагменты летательных аппаратов земных, наших, человеческих. Вот. Я сам был свидетелем похожего явления, когда в небе пронеслась вереница фрагментов, скорее всего, космической станции. Вот. Вереница была вытянутая, она светилась и имела весьма устрашающий вид. Вот, собственно, не составило большого труда поискать в интернете и найти подтверждение тому, что действительно в тот период времени происходили какие-то процедуры на космической станции, что-то там меняли, и в итоге такой объект появился. Вот. Это вопрос интерпретации, вопрос толкования. Друзья мои, жду ваших детей в эфире. Так, мы пока примем звонок. Добрый день.
Алло.
Да, здравствуйте.
Это Леонид.
Здравствуйте, Леонид.
У меня, собственно говоря, не вопрос, а реплика небольшая.
Да, то слушаю.
Вот выступал здесь один товарищ, и мне кажется, у него такое легковесное представление о возникновении жизни. Он сослался на Уотсона и Крика, которые будто бы там, значит, пропустили там через чего-то там разряд, и возникла молекула жизни. На самом деле они лишь открыли существование вот этой сложной
да, молекулы. Двойную структуру ДНК они открыли, вот с накрика
да,
получили.
Да, вот и все. Вы, значит, не опровергли то, что вот они открыли, собственно говоря, уже клетку. Клетка, да, неизмеримо сложная субстанция такая, и нигде еще до сих пор искусственно, значит, элементы жизни не созданы. Так это или не
да,
так?
Да, совершенно верно. Это абсолютно правильно. И когда дети меня спрашивают, например, о том, как из органических молекул могли появиться такие сложные последовательности, как белок первый, да, как ДНК, вот, и, наверное, ДНК как самый лучший пример такой сложной последовательности. Это ведь очень длинная молекула, большая нить, которая имеет строжайшую последовательность азотистых оснований, благодаря которым рибосомы считывают последовательность аминокислот в белке. Так вот, пример, который я привожу детям о том, действительно ли это чистая случайность, что в такую последовательность встали азотистые основания. Я говорю так, друзья мои, вот вы играете в Лего все, да, вот представьте себе, что вы купили комплект Лего новый, И от вас спрятали инструкцию, как собирать это лего. Вот оно разложено по пакетикам, вы все это смешали, все эти кубики, и засунули их все в стиральную машину. Включили стиральную машину на полную мощность, она набирает обороты, она вращается, внутри крутятся эти кубики. Через час, скажем, вы останавливаете машину, открываете ее и достаете оттуда полностью собранную фигурку, например, машинку или дом. Возможно ли такое? Возможно ли, что случайно из элементов, из элементарных частиц будет собираться сама молекула, как, будучи очень сложной? Ну, не знаю, сложно. Мы не можем до конца ответить на этот вопрос. И никто вам пока не ответит на этот вопрос, как из простейших органических молекул стали появляться первые сложные органические молекулы. Никто не исключает занесение Земли, жизни на Землю из космоса во льдах комет, поскольку комет состоит из льда, и комет, падающий на Землю, вполне может занести потенциально простейшую форму жизни, например, бактерию, на нашу планету. Вот. И попав в удобные, идеальные для себя условия, бактерия может начать размножаться в новых условиях и дать начало новому штамму на планете. Вот. Поэтому и такое не исключено, опять же. Но такая гипотеза не объясняет нам, каким образом все-таки жизнь возникла. Но я и не ставлю сегодня такой вопрос. Сегодня мы говорим о том, возможно ли жизнь за пределами Земли. Вот. И потихоньку подводя итоги нашей встречи, я бы сказал о том, что да, возможно, ее нельзя исключать в прошлом, например, на Марсе. Ее обнаружение возможно на спутниках Юпитера и Сатурна на Европе и Энцеладе, в теплых океанах, существование которых доказано, и уже даже их изучение продолжаются, и все больше интересных подтверждений мы находим того, что вода там теплая, и состав ее вполне может быть близок к составу морской воды на нашей планете. Вот. Кроме этого, есть такое понятие, друзья мои, может быть, вы слышали, это двойники Земли. Это экзопланеты, планеты, которые находятся на очень большом расстоянии от нас, на невероятно огромном расстоянии. Это планеты, которые принадлежат к звездным системам, тех звезд, которые находятся вот, ну, собственно, на ближайшем расстоянии от нас. Например, тройная система Альфа-Центавра, где, скорее всего, тоже могут быть неизученные, неоткрытые планеты, на том расстоянии от звезд, которые необходимы для того, чтобы там сложились условия для формирования жизни, но добраться до этих планет или изучить их химический состав с точностью, с нужной нам точностью, мы не можем. Очень далеко, очень большие расстояния. 4 световых года добираться до системы Альфа-Центавра. Это очень, очень долго. Хотя нет, друзья мои, мне кажется, вру. По-моему, даже 40 световых лет. Надо мне перепроверить себя. Вот, а мы пока примем звоночки, друзья мои. Отвечаю на ваши вопросы. Александр Толмачев, программа «Все обо всем». Добрый день.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Такой вопрос очень интересный. Многие до сих пор подвергают сомнению теории относительности Эйнштейна. И написано немало трудов об этом, но их трудно читать, поскольку это физика, профессиональный язык и так далее. Что вы можете сказать, насколько сейчас все же они бесспорными считаются большинством ученых, эти теории относительности? Пожалуйста.
Спасибо за вопрос. Смотрите, я бы не стал двигаться в ту сферу, где я не глубоко разбираюсь, насколько я знаю, и как я, собственно, беседуя с детьми, рассказываю и объясняю, опровержения теории относительности нету. Она отвечает не на все вопросы, которые как бы хотелось бы, чтобы она нам ответила. Вот, поэтому она претерпевает некоторые незначительные изменения, вот, собственно, и все, что я могу вам сказать. Пока никто не опроверг теорию относительности, ей пользуются, вот, и себя она вполне оправдывает. Давайте еще звонок примем. Добрый день.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло, добрый день. Вот в книге Библии в Новом Завете описано явление Архангела Гавриила, Деве Марии, также явление ангелов Господу нашему Иисусу Христу, как вот он в пустыне и перед его казнью незадолго до нее. Вот вы верите ли в это, если не секрет? Спасибо.
Да, спасибо за вопрос. Вот смотрите, я отвечу вам таким образом. Я уже, собственно, сегодня говорил, что... Я отношу то, о чем вы говорите, собственно, к разряду веры, к разряду мифов, вот, которые нельзя ни доказать, ни опровергнуть, но существовало, как бы, поэтому отменять этого я бы не стал, но при этом ни доказать этого нельзя, ни опровергнуть этого тоже нельзя. Это миф, который существует как миф и должен оставаться как миф. Вот, поэтому к знанию, подтверждаемому, опровергаемому или доказываемому, это не относится. Собственно, это немножко другая сфера. Друзья мои, мы близимся к концу. Это была программа Александра Толмачева «Все обо всем». Сегодня мы говорили о возможности существования жизни за пределами Земли. Я призываю вас подписываться на мой инстаграм-блог о живой и неживой природе. Звучит он так: «Детлектор». Через букву «Т», детский лекторий, детлектор. Ищите меня в интернете, меня зовут Александр Толмачев. До новых встреч в моем блоге и в моем детском лектории «Динозавр». Всех благ, до свидания.